Все верно, это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
А с нами на связи главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Федор Александрович, хотим начать, собственно, с Соединенных Штатов. Там по-прежнему неопределен исход президентской гонки, поскольку не завершен подсчет в целом ряде штатов, где финал кампании все еще не гарантирует победу ни одному из кандидатов. Напомню, что Джо Байден перехватил лидерство на последний час в Мичигане и Висконсине, и по-прежнему спорной остается ситуация в четырех штатах, а именно в Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине и Джорджии. Под вопросом еще и Аризона, где также не закончили подсчет голосов, а разрыв между кандидатами сокращается. Федор Александрович, собственно, вопрос. Есть у вас понимание того, почему кандидаты идут ноздря в ноздрю? Хотя как-то всем было более-менее понятно, что, скорее всего, Трамп переизберется.
Нет, ну, насчет того, что всем было понятно, это, может быть, вам было понятно. Вообще-то, как раз до выборов все опросы говорили ровно противоположное. Что лидировал Байден, причем достаточно уверенно он лидировал и в целом по стране, и по тем самым колеблющимся штатам, где, собственно, и решается судьба голосования. Голосование само показало, во-первых, в очередной раз, что социология феномен Трампа охватить своим умом не может, и результат опять гораздо выше, чем планировали, чем ему предполагали. Что касается ноздря в ноздрю, ну а что удивительного? Страна расколота фундаментально. Мотивация голосовать в этот раз была очень высока и у тех, и у других. Мы видели максимальную явку там за 30 лет, по-моему. Байден уже набрал наибольшее количество голосов в истории, и Трамп набрал больше, чем он набрал в прошлый раз. То есть его результат вообще-то улучшился в абсолютных цифрах. Воспринимаются эти выборы как принципиальные. К чему это все приведет, трудно сказать, но по всем вот предварительным симптомам, конечно, Байден должен все-таки набрать эти 270 голосов искомые, а дальше начнется, видимо, довольно длительная судебная тяжба. Чем она закончится, трудно сказать. Трамп человек боевитый, но гарантий, конечно, никаких нет, что ему удастся отсудить. Сама по себе процедура пересчета и пересмотра итогов в нескольких штатах сразу будет довольно сильным ударом по американской системе в целом. И вот вопрос, настолько ли все зашло далеко, что уже готовы пойти и на это, так сказать, элита, или как в 2000 году, в какой-то момент, когда все это стало затягиваться из-за штата Флорида, там, в общем, было принято консенсусное решение, как бы сказать, ведущих политических игроков, что урон, наносимый вот этой неопределенностью государству в целом, слишком высок, и надо остановиться. Вот здесь, может быть, уже такого не будет.
Скажите, пожалуйста, вот, кстати, тут буквально полчаса назад Трамп в Твиттере выкатил короткую фразу «Остановите подсчеты», но это в связи с тем, что по почте приходили бюллетени уже после закрытия. И, в общем, это не очень нравится господину Трампу. Но вопрос мой в другом. Вот все-таки, если на текущий момент попытаться определить целевую аудиторию Трампа и Байдена, она как-то поменялась по отношению к тому, что было в прошлые выборы? Да? Но принято считать, может быть, ошибочно, может быть, нет, что та самая глубинная Америка, преимущественно белая, да, которая вот как бы на периферии обычно политических процессов находится и при этом не удовлетворена своей жизнью, она вот, собственно говоря, и стала электоратом Трампа в прошлый раз. А сейчас что-то изменилось или примерно так же все и выглядит?
Нет, все выглядит примерно так же, с той разницей, что мобилизация выше, накал выше. И что, конечно, поразительно, вот та совершеннейшая катастрофа, которая в Америке происходит с эпидемией, ну, никто не оспаривает, даже, собственно, республиканцы. что администрации Трампа не удалось придумать вообще, как себя вести, как обходиться с этим бедствием. Но это, как мы видим, никак не повлияло на его избирателей. Избиратели на администрацию, на Трампа лично не возлагают ответственности за это. И вообще это очень интересный феномен, который отличает Америку от Европы. А Европа в широком понимании, мы тоже Европа. В Европе люди требуют от властей, от государства что-то сделать. И выходят на митинги, протестуют, высказываются и так далее. В Америке, если вы посмотрите, протестует не когда государство ничего не делает, а когда государство что-то пытается сделать. Митинги против карантинов, против локдаунов, против масочного режима собираются. А митинг за то, что немедленно дайте нам здравоохранение, такого, в общем-то, нету. И это вот большая разница психологическая между Америкой и Европой. В Европе культура все-таки патерналистская, а в Америке, скорее, наоборот, вы не лезьте в нашу жизнь. И, видимо, вот это сыграло очень важную роль, что Трамп воспринимается как продолжатель традиций настоящей консервативной Америки, которая за минимальное вмешательство в жизнь граждан и как бы свободную, необузданную конкуренцию.
Вот еще один вопрос. Смотрите, у нас как-то звучало в эфире мнение, что с Трампом злую шутку сыграл коронавирус, да, подкосил его шансы, вот этот COVID-19. Несмотря на то, что до пандемии, в общем-то, росла экономика американская, как известно, цифры об этом говорили, сокращалась безработица и там какие-то доходы, года даже подрастали американцев. Причем он, понятно, совершенно не виноват и, по сути, стал заложником вот этой истории с коронавирусом. Таким невольным абсолютно заложником. Вы разделяете такую точку зрения?
Ну, я только что сказал, что на самом деле, как ни удивительно, этот коронавирус повлиял меньше, чем можно было подумать. Угу. Может все-таки быть, меньше. От того, что, да, Трампа критикуют, но демократы, собственно говоря, ничего сказать другого не смогли. Они не предложили никакой идеи, вообще программы, как с этим быть, только, значит, толдычили о том, что Трамп все делает неправильно, и он, значит, тупой и необразованный. Что касается того, насколько вообще Трамп пострадал в этом году, конечно, он сильно пострадал. Я думаю, что если бы не было пандемии, вот по состоянию на февраль этого года, еще до всех этих событий, было ощущение, что Трамп переизбирается просто триумфально, потому что экономика росла, импичмент, который демократы долго готовили и пытались провести, провалился. И ощущение было, вот, что он на подъеме, а демократы абсолютно деморализованы тем, что у них ничего не получается, что не делает. Но потом, да, наступил удар этого самого заразы, и экономический аргумент, главный аргумент Трампа, он был просто на корню подорван. Последний период, правда, вот непосредственно последний месяц, полтора-два, в Америке опять наблюдается рост, и, конечно, Трамп изо всех сил старается это приписать себе, и, может быть, справедливо, но в конце концов, вот мне кажется, что эти результаты, которые мы видим, они очень, на самом деле, точно отражают ситуацию, и вот вся эпидемия, она как-то по-разному повлияла, но в общем она не изменила. Вот этот слепок, он остался таким, как и есть, потому что это действительно слепок с американского общества.
Федор Александрович, а вы расцениваете такой исход предвыборной гонки как ничья?
В некотором смысле да, потому что демократы не смогли взять Сенат, чего они очень хотели. Демократы в ближайшие годы ничего не смогут сделать с Верховным судом. Здесь, конечно, Трампу просто повезло, что за время его президентства аж целых 3 вакансии там образовалось, и он их заполнил. Но по результату доминирования судей консервативного толка и симпатизирующих республиканцам, там сейчас просто вот мощное, пожалуй, самое весомое за много-много лет. Демократы не получили того, что они хотели, то есть они, конечно, рассчитывали на гораздо более убедительную победу и Байдена тоже. А сейчас, во-первых, победа просто вот такая на ниточках, во-вторых, ну, фактор почтового голосования, конечно, вселяет некоторые сомнения и подозрения в манипуляциях. Хотя надо сказать, что в Америке все-таки невероятно глубоко укоренена идея о том, что американская политическая система крайне правильная и справедливая. Вот нам это может казаться странным, глядя на это, но в Америке так и есть. И поэтому, если бы такое, как у них сейчас, происходило где-нибудь на постсоветском пространстве, все были бы убеждены, что это, конечно, чудовищная фальсификация. А в Америке граждане, возможно, это воспринимают все-таки не так.
Хорошо, с вашего позволения поговорим, собственно, о самих протестах в Соединенных Штатах. Уже в Орегоне власти решили задействовать Национальную гвардию для того, чтобы поддерживать общественный порядок в городе Портленд. Мирные демонстрации на Манхэттене ночью переросли, собственно, в столкновение с полицией. И даже было нападение, судя по всему, сторонников Трампа на избирательный центр в одном из округов в штате Аризона. На ваш взгляд, это уйдет, как только закончится подсчет голосов, и как только будет объявлено, что президент тот или другой, то все успокоятся?
Или инерция будет еще длительное время?
Ну, что значит инерция? Инерция чего?
А инерция после выборов, недовольные противники того, кто победил, будут выходить на улицы, и, возможно, даже не так вегетариански, когда только яйцами кидаются или там баки поджигают.
Ну, дело в том, что все это началось, как мы знаем, сильно до выборов, и, собственно, выборы могут послужить катализатором, но они не являются причиной. Американское общество пребывает в состоянии беспрецедентной поляризации. Ну, разные аналогии приводят, с чем это схоже, но вплоть до того, что это, так сказать, невоенная версия гражданской войны 19 века по степени взаимного отторжения. В такой ситуации я бы сказал, что даже странно, что этих протестов и выступлений было относительно мало, и только вот в последний период, после того, как появился повод весной, в конце весны убийства этого самого Джорджа Флойда, это послужило таким спусковым крючком. Ну, конечно, не из-за Флойда это все началось, а там накопились противоречия очень глубокие, и отнюдь они не при Трампе возникли, а гораздо раньше. Вообще, надо сказать, что американская политика ведь находится в перманентном усугубляющемся состоянии поляризации очень давно. Когда в 92-м году президентом стал Клинтон, Клинтон вызывал лютую ненависть консерваторов. Вот все оба два срока его, они проходили под знаком острой борьбы. Когда его сменил Буш, поменялись местами, значит, Буша чудовищно гнобили и ненавидели либералы и левые, и, соответственно, наоборот, очень поддерживали республиканцы, особенно такого наиболее правого толка. Потом пришел Обама, еще стало хуже, потому что Обама просто был объектом лютого неприятия со стороны уже значительной части республиканцев. Там все эти мифы о том, что он вообще мусульманин, и то, что он вообще не в Америке родился, и так далее, и так далее. А Трамп – это просто апофеоз. То есть при Трампе вот это давно копившееся взаимное раздражение перешло в холодную гражданскую войну. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, результат выборов, какой бы он ни был, он ничего не изменит. И следующие 4 года, ну, допустим, Байден все-таки в результате станет президентом, Сенат чужой, Верховный суд чужой, в Палате представителей, да, большинство сохранится у демократов, но оно уменьшится. Плюс значительное количество людей, которые будут думать, что у Трампа украли победу. Очень неблагоприятная атмосфера для проведения какой бы то ни было политики.
Хорошо, обратимся на европейский континент. Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны. Называется оно «Ведомство по охране Конституции и борьбе с терроризмом». На ваш взгляд, своевременно ли озадачились власти возвращением или, скажем так, реформированием этой самой спецслужбы? И насколько вообще это реально в нынешних условиях?
Нет, ну реформирование реально в любых условиях. Почему? Государство, если принимает решение...
Вопрос об эффективном реформировании. Российскую милицию в полицию тоже реформировали.
Да нет, я думаю, что там вопрос серьезнее, потому что одно дело, когда надо косметически что-то переименовать, другое дело, когда есть острая проблема, которая проявляется все время, и действительно нужно что-то делать. Курц, в отличие от многих других европейских лидеров, хоть он и совсем молодой, но он такой человек дела, и он гораздо менее подвержен всяким политическим терзанием и сомнением. Он, в общем, весьма консервативный и довольно жесткий лидер. Ну, понятно, что Австрия страна небольшая, такая вегетарианская, но тем не менее. И поэтому я думаю, что действительно реформирование будет происходить, потому что, объективно говоря, Европа пребывает в состоянии нарастающего внутреннего такого тремора. Непонятно, что будет дальше в целом с европейской интеграцией. Она явно будет меняться, а вот как она будет меняться, пока никто не знает. И все это на фоне тяжелой проблемы общественной, связанной с провалом политики мультикультурализма. Причем провал этот констатирован, как мы помним, давно. Уже сколько лет? 6 назад, когда заявляли по очереди все лидеры и Кэмерон и Саркози, кажется, тогда был, или Оланд, Саркози, и Меркель, все говорили о том, что мультикультурализм не сработал. Ну хорошо, они его припечатали, но ничего другого не предложено. Плюс потом была еще волна беженцев. Короче говоря, проблема глубокая и явно усугубляющаяся. Так что либо европейским правительствам придется что-то серьезное делать с этим, либо дальше будет еще хуже. И в этом плане Курц, который не делает слишком много громких заявлений, но начинает говорить о реформе и адаптации правоохранительных органов к новой ситуации, у меня вызывает гораздо больше доверия, чем, допустим, Макрон, который, наоборот, думает, что одними яркими и хлесткими заявлениями, собственно, можно проблему и решить.
Да, Федор Александрович, но тем не менее, ну, смотрите, вот заявление Курца о реформировании. Во Франции тоже, кстати, заявляли о том, что надо менять работу спецслужб, силовиков. Это все замечательно, да? Это идет речь об инструментарии, о неких технологиях или изменении в технических подходах, то есть о вещах вполне себе тактических. А если говорить о стратегии, вот на ваш взгляд, ведутся ли какие-то кулуарные, может быть, не публичные беседы или там, так сказать, ведется ли общение на тему стратегического подхода вообще в целом к миграционной политике Европы? Они, конечно, вряд ли сейчас будут эти разговоры, эти обсуждения доступны для общества, дабы его не будоражить. Но надо же делать что-то, видимо, более серьезное. Вы только что об этом сказали, да? А не только реформировать конкретные спецслужбы.
Миграционная политика меняется. Она меняется уже довольно давно. Вот то, что случилось в 2015 году, это волна, приток там, более миллиона беженцев, причем в очень короткий период. Вот это вот знаменитое высказывание Ангелы Меркель «Мы справимся», которое сейчас и все, кому не лень, поминают как пример, значит, близорукости. Это все, на самом деле, сильно повлияло на Европу. При этом, действительно, заявить о концептуальном изменении, например, отходе от какой-нибудь там линии на толерантность и признание культурных различий, право на, так сказать, самобытность и так далее, пока никто не готов. Курс, правда, сегодня сказал, что надо, надо пересмотреть само понятие толерантности. Вот. Но в основном все-таки побаиваются, и нету готовности. Тем более, что в европейских обществах, надо признать, все-таки довольно глубоко укоренилась вот эта вот либерально-демократическая рамка, что ли. При этом миграционная политика, конечно, меняется. Все ужесточается, и все будет дальше ужесточаться. Я думаю, что с каждым годом попасть в Европу и легально, и нелегально будет сложнее. Ну, легально, кстати, в особенности. Что касается нелегальной миграции, то пока ограничиваются какими-то паллиативными мерами, очень уповают на Турцию, которая будет заслоном стоять и не пропускать.
Но Федор Александрович, простите, что перебиваю вас. Вот Себастьян Курц, когда общался с журналистами, он сказал, что Австрия еще в 2015 году приняла строгий закон об ограничении политического ислама, в продвижении которого, собственно, участвовал и сам канцлер страны. И он сказал, что Австрия с ее исламским законом стала в Европе одним из первопроходцев, и сейчас важно решительно продолжать эту борьбу. На ваш взгляд, действительно ли так хорош этот закон об ограничении политического ислама и работает ли он?
Ну, я вот не могу сказать, что такой большой знаток австрийского законодательства, поэтому не буду...
Ну, просто я так понимаю, что речь идет о том, что этим людям не позволяют влезать в политическую жизнь страны. Хорошо это или плохо?
Вы знаете, это все, на мой взгляд, довольно декларативно. Потому что что такое политический ислам? Ну, это исламская политическая партия. Если так, то, ну да, допустим, ее можно запретить. А с другой стороны, ну ты запретишь эту партию, они пойдут в подполье и будут, значит, действовать как большевики на первом этапе своем. Мне кажется, что проблема именно в том, что никто не готов как-то вот сформулировать, а что происходит, с чем они столкнулись и с чем они борются. Значит, говорят о том, что ей эта битва с
цивилизация и варварство. Курц обозначил так.
Это варварство, да. Макрон, такой златоуст у нас, он, значит, сказал, что решительная борьба с исламским сепаратизмом внутри наших обществ, сепаратизмом, ну, как бы обособление мусульман, и хлестко так объявил, что ислам как религия в кризисе во всем мире. Что вот меня, например, совершенно поразило, потому что можно как угодно относиться к исламу и оценивать процессы, но кто такой Макрон для того, чтобы брать и вот так огульно другую огромную религию зачислять в какую-то категорию?
А у него, кстати, скоро спецпосланник может появиться, который будет разъяснять позицию французского лидера.
Назрел, вот, видимо, спецпосланник нужен, потому что иначе получается какой-то чистой воды хамство и провокация, на самом деле. Ну, может быть, спецпосланник объяснит, что это не так. Как бы то ни было, нет рецепта. Рецепта нет. Борьба с экстремизмом, да, но это все равно будет сводиться к полицейским мерам. Они абсолютно необходимы, но, конечно, масштаб присутствия мусульман в Европе, которые все равно остановить невозможно. Они будут, может быть, не с такой скоростью, но они будут увеличиваться в количестве. Масштаб таков, что нужна какая-то очень продуманная политика, а при этом политика ассимиляции, ну, слово ассимиляция вообще сейчас нельзя употреблять, это бранное слово, ну, политика интеграции. Она не работает, потому что нет ни ресурсов, ни на самом деле, тут еще отдельный вопрос, есть ли желание. Потому что интеграция – это, в общем, стирание, ну, как бы, граней между теми, кто коренные, и теми, кто не коренные. А здесь тоже это может наталкиваться на целый набор предрассудков, что чуть-то я тут родился, а он сюда приехал, а при этом мы... Одинаковые права.
Да. Стирание идентичности. У нас минутка осталась. Еще вот смотрите, вопрос какой. Вот этот спецпосланник в том числе будет помогать унять, как пишут в пресс-релизах, антифранцузские настроения в некоторых мусульманских странах. Вот насколько широки эти антифранцузские настроения? Мы кучу роликов видели, конечно, как портрет Макрона там топчет и так далее. Но это ролики. А на самом деле, насколько антифранцузские настроения сильны?
Ну, антифранцузские, равно как и другие антинастроения, вот антидатские, помните, были, когда впервые напечатали карикатуру на пророка. Я подозреваю, что там немалая степень управляемости, в том числе со стороны правительств, которые таким образом себе что-то выторговывают. приедет спецпосланник, ему скажут, да, знаете, такие ужасные антифранцузские настроения, денег дайте, мы что-нибудь сделаем. Ну, я утрирую, но тем не менее. Я думаю, что конкретно антифранцузские настроения или антизападные, как вот элемент каждодневного, там, не знаю, какого беспорядка, это может уняться, потом опять вернуться. Профранцузские настроения, скажем, в Северной Африке очень сильны, потому что Франция все равно воспринимается как такая вот культурная и экономическая метрополия. Но антизападные настроения в целом, как феномен, так сказать, распада прежнего мироустройства и подъема тех сил, которые считают, что их раньше дискриминировали, это феномен, который не денется никуда, сколько не разъясняет.
Спасибо, Федор Александрович. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был с нами на прямой связи. Это был подкаст «Слышали новость». Кирилл Бакеев и Илья Харламов.